Вы узнали от моего высокоученого друга, джентльмены, продолжал королевский юрисконсульт Басфос, прекрасно понимая, что из намеков ученого друга джентльмены-присяжные не узнали решительно ничего. Вы узнали от моего высокоученого друга, джентльмены, что перед нами дело о нарушении брачного обещания. Возмещение убытков по каковому делу исчисляется в сумме 1500 фунтов. Но вы не узнали от моего высокоученого друга, поскольку в задачи моего высокоученого друга не входило говорить об этом, каковы факты и обстоятельства дела. Об этих фактах и обстоятельствах, джентльмены, вы услышите со всеми подробностями от меня, и они будут подтверждены свидетельницами, заслуживающими, безусловно, доверия, которых я представлю вам на этой свидетельской трибуне.
Тут королевский юрисконсульт Басфос, сделав устрашающее ударение на слове «трибуна», громко хлопнул рукой по столу и, взглянув на Дотсона и Фога, которые кивнули, выражая свое восхищение королевским юрисконсультом и негодующее презрение к ответчику.
«Истица, джентльмены!» — продолжал королевский юрисконсульт Басфос с мягким и меланхолическим голосом. «Истица! Вдова! Да, джентльмены, вдова! Покойный мистер Бардл, пользовавшийся в течение многих лет уважением и доверием своего монарха, чьи королевские доходы он охранял, ушел почти безболезненно из этого мира, дабы обрести в ином мире то отдохновение и покой, каких никогда не может предоставить таможня».
При этом патетическом описании кончины мистера Бардла, которому кружкой вместимостью в кварту прошибли голову в каком-то погребке, голос высокоученого королевского юрисконсульта дрогнул, и он продолжал с волнением.
«Незадолго до смерти он запечатлел свой образ и подобие в младенце-сыне. С этим младенцем, единственным залогом любви покойного таможенного чиновника, миссис Бардл укрылась от мира и коротала свои дни на тихой и спокойной Госвелл-стрит, и здесь, в окне своей гостиной, она вывесила билет с надписью «Меблированные комнаты для холостого джентльмена справиться в доме».
Тут королевский юрисконсульт Басфос приостановился, а некоторые джентльмены-присяжные записали это сообщение.
«Имеется ли на нем дата, сэр?» — осведомился один присяжный. «Даты на нем нет, джентльмены!» — ответил королевский юрисконсульт Басфос. «Но я уполномочен сообщить, что он был вывешен в окне гостиной истицы ровно 3 года назад. Я обращаю внимание присяжных на формулировку этого документа. Меблированные комнаты для холостого джентльмена. Представление миссис Бардла о мужчинах, джентльмены, вытекали из долгого созерцания неоценимых качеств ее покойного супруга. У нее не было страха, у нее не было сомнений, у нее не было подозрений, только полное доверие и надежда. Мистер Бардл, — говорила вдова, — мистер Бардл был человеком чести, мистер Бардл был человеком своего слова, мистер Бардл не был обманщиком, мистер Бардл сам был когда-то холостым джентльменом. У холостого джентльмена я ищу защиты, помощи, успокоения и утешения. В холостом джентльмене я постоянно буду видеть нечто, напоминающее мне о том, кем был мистер Бардл, когда только что завоевал мою юную и неискушенную любовь. Поэтому мои комнаты будут сданы холостому джентльмену». Увлекаемая этим прекрасным и трогательным побуждением, одно из лучших побуждений нашей несовершенной природы, джентльмены, одинокая и безутешная вдова осушила слезы, меблировала второй этаж, привлекла невинного мальчика к своей материнской груди и вывесила билетик в окне гостиной. Долго ли оставался он там? Нет. Змей был на страже. Фитиль приготовлен. Мина закладывалась. Сапер и минер делали свое дело. Не провисел билетик в окне гостиной и трех дней. Трех дней, джентльмены! Как некое существо, передвигающееся на двух ногах, и внешне похожая на человека, а не на чудовище, постучалась в дверь дома миссис Бардл. Оно навело справки в доме, оно сняло помещение, и на следующий же день оно вступило во владение им. Этот человек был Пиквик. Пиквик! «Ответчик!»
Королевский юрисконсульт Басфос, говоривший с такой стремительностью, что лицо у него стало совсем малиновым, остановился, чтобы перевести дух. Молчание разбудило судью Стейрли, который немедленно записал что-то пером, не обмакнув его в чернила, и принял необычайно сосредоточенный вид, чтобы внушить присяжным уверенность, будто он всегда размышляет особенно глубокомысленно, когда у него закрыты глаза. Королевский юрисконсульт Басфос продолжал.
«Об этом человеке, Пиквике, я не буду много говорить. Этот сюжет мало привлекателен, а я, джентльмены, не такой человек, и вы, джентльмены, не такие люди, чтобы наслаждаться созерцанием возмутительного бессердечия и систематического злодейства».
При этих словах мистер Пиквик, который корчился молча в течение некоторого времени, сильно вздрогнул, словно в его голове мелькнула туманная мысль броситься на королевского юрисконсульта Басфоса пред священным лицом судьи и закона. Предостерегающий жест Перкера остановил его, и он стал слушать продолжение речи высокоученого джентльмена с негодующим видом, который составлял резкий контраст с восторженными лицами миссис Клаппинс и миссис Сэндерс.
«Я говорю, систематическое злодейство, джентльмены, — продолжал королевский юрисконсульт Басфос, — пронизывая взглядом мистера Пиквика и обращаясь к нему. «А когда я говорю «систематическое злодейство», разрешите мне сказать ответчику Пиквику, будь он присутствует в суде, а как мне сообщили, он здесь присутствует, что он поступил бы приличнее, пристойнее, умнее и тактичнее, если бы не явился сюда. Разрешите мне сказать ему, джентльмены, что любые жесты, выражающие несогласие или неодобрение, какие он может себе позволить здесь, в суде, не возымеют у вас успеха, что вы знаете, как нужно их понимать и расценивать. И разрешите мне сказать ему далее, как подтвердит вам, джентльмены, милорд-судья, что адвоката, исполняющего свой долг по отношению к своему клиенту, нельзя ни запугивать, ни прерывать, и что всякая попытка сделать то или другое, первое или последнее, обратиться против виновного, будь он истец или ответчик, называясь он Пиквиком, или Ноксом, или Стоксом, или Стальсом, или Брауном, или Томпсоном».